Радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение следующего часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 6 октября, вторник. На Луганщине новые очаги возгорания. Лесные пожары там продолжаются уже неделю, охватив площадь более чем 20 тысяч гектаров. Есть уже несколько десятков погибших и пострадавших. Накануне благотворительный фонд «Повернись живым» опубликовал видео, которое, по их словам, прислали солдаты. На нем два члена группировки ЛНР поджигают сухую траву вблизи позиции ВСУ. Также волонтеры сообщают о потерях в технике среди украинских солдат, которые участвуют в тушении пожаров. Коснулись ли пожары позиции ВСУ? Как появились новые очаги возгорания? И разрабатывает ли Генпрокуратура Украины версию о поджоге со стороны ЛНР? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это волонтер благотворительного фонда «Повернись живым» Андрей Рымарук, глава Попаснянской военно-гражданской администрации в Луганской области Роман Власенко, соучредитель благотворительного фонда «Восток СОС» Константин Риуцкий и народный депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Спасатели продолжают вести борьбу с огнем в Станично-Луганском районе Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. По данным ведомства, сейчас пожар бушует вдоль берега Сиверского Донца, вплотную подходя к селу Болотиное. В связи с близостью очагов горения к линии фронта и загрязнению территории взрывоопасными предметами, спасатели занимаются отсечением пламени от населенного пункта. Напомню, что сегодня спасатели продолжают ликвидацию двух главных очагов пожара. Они уже локализованы. Полиция установила 4 вероятных источника возгорания, которые переросли в пожар на Луганщине. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции в области Татьяна Пагукай. По ее данным, источники находятся в селах Смоленинова, Половинкино, Запорожское, а также в городе Счастье и поселке Белокуракино. Напомню, что массовые пожары на Луганщине вспыхнули 30 сентября и 1 октября. По данным военных, находящихся на линии соприкосновения, причиной пожаров стали поджоги, которые устроили российские гибридные силы. Это официально подтвердили и в администрации Станично-Луганского района. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не связывал бы пожары с обстрелами и призвал дождаться выводов экспертов. Во время ликвидации лесных пожаров на территории области погибли 11 человек, пострадали 18 человек, 150 человек эвакуировали. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Новолуганского и Авдеевки. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах района села Ленинское. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости диалога с Россией и президентом страны Владимиром Путиным для того, чтобы остановить войну на Донбассе. Об этом президент Зеленский сказал в интервью изданию «Политика Europe». Он также добавил, что и возвращение украинских пленных, цитата, «никогда не произошло, если бы не было диалога с Путиным». Напомню, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из западных СМИ заявил, что коммуникация с президентом России сейчас ограничена, но предметная. Напомню также, что отношения между Украиной и Россией резко обострились в начале 2014 года после начала боевых действий на Донбассе и решения Кремля аннексировать украинский Крым. 3 человека умерли в Донецкой области от осложнений, вызванных коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, новыми жертвами вируса стали жители Мариуполя, Угледара и Бахмута. Кроме того, за сутки выявили 148 новых заболевших COVID-19. В частности, диагноз подтвержден у 4 детей. На Луганщине также зафиксировали одну смерть от коронавируса. По данным областного лабораторного центра, умерла 71-летняя жительница Белокуракинского района. Также в области выявили 38 новых случаев заболевания COVID-19. И по прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 20 до 24 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Также мы держим в нашем поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. И вот что советую вам почитать сегодня.
Азербайджан-армянский конфликт уже получил отклик в Украине. Некоторые призывают к военному решению ситуации на Донбассе, как это пытается сделать Азербайджан. Об этом пишет сайт «Апостроф». По мнению экс-посла Украины в Хорватии Александра Левченко, нужно понимать, что такой план может быть применен только при очень специфических условиях, главное из которых уверенность в том, что Россия не окажет военную помощь группировкам ЛДНР. Такая возможность есть, но она равна примерно 2% из 100. То есть это станет вероятным, если официальная Москва сама даст сигнал Киеву, что она не будет вмешиваться. Подробнее читайте в статье «Военный план освобождения Донбасса разработан, но есть одно условие» на сайте «Апостроф». Верховная Рада в 2018 году приняла закон, призванный скоординировать усилия для поиска без вести пропавших в Украине. Прежде всего, речь идет о людях, которые пропали в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Но, как отмечает издание, несмотря на регулярные поисковые операции и привлечение международных организаций, на сегодня так и не создан орган, ответственный за выяснение судьбы без вести пропавших лиц. Более того, до сих пор неизвестно и точное количество таких людей. По данным сайта, одной из возможных причин, по которой комиссия не начала работу, могло стать отсутствие финансирования. Однако ситуация может измениться в 2021 году. Подробнее об этом читайте в статье «Препятствия для поиска без вести пропавших лиц в Ордло устранили лишь на бумаге» на сайте «Новости Донбасса». Почему из Луганска не уезжают все? Или почему, уехав, вернулись? Причин наберется много, но в общем-то все истории похожи. Об этом пишет блогер из Луганска Анна Восточная для сайта «Украинская правда». По мнению автора, чтобы уезжать, нужна смелость, авантюризм и некоторые сбережения. Или то место, куда хотя бы теоретически можно поехать, чтобы зацепиться. Восточная отмечает, что выдерживать стресс нового города, бесконечных рабочих мест, упреков в луганской прописке...
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Говорить будем о том, коснулись ли пожары на Луганщине, которые продолжаются уже неделю, позиции вооруженных сил Украины, как появились новые очаги возгорания, которых стало известно сегодня, и разрабатывает ли украинская генпрокуратура версию о поджоге со стороны группировки ЛНР. Также в программе расскажем вот о чем. Жители Славянского района с 5 октября живут в оранжевом уровне эпидемической опасности. И сегодня в Харькове прощаются с погибшими в катастрофе военного самолета Ан-26. Оставайтесь с нами, это час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Итак, сегодня в Харькове прощаются с погибшими в катастрофе военного самолета Ан-26, который упал 25 сентября у Чугуева Харьковской области. В катастрофе, напомню, погибли 27 человек, из которых 20 – курсанты-летчики университета имени Кожедуба. И это не единственная трагедия, постигшая восток страны в первый месяц осени. Радио «Донбасс Реалии» традиционно собрало главные факты о военных событиях за месяц. О них расскажет моя коллега Татьяна Якубович. Она с нами на прямой телефонной связи. Таня, здравствуй.
Приветствую.
Таня, какие тенденции? Вот уже второй месяц действует перемирие, даже ровно два месяца сегодня об этом отчитывались руководители военных ведомств страны. Сильно ли изменилась ситуация по сравнению с августом, вот в этот осенний месяц, в сентябре?
Ну, в целом, количество нарушений режима тишины возросло. То есть, если в сентябре мы имеем 55 обстрелов, то в августе это было 7 обстрелов по отчету штаба ООС. Но самое главное, что в сентябре есть один погибший. Как мы помним, август прошел без потерь, а уже в сентябре был снайпером убит военный Тарас Кубиевич возле Причепиловки. И наши слушатели могут помнить, что из-за этого... В том числе собиралась трехсторонняя контактная группа, и были заявления о том, что срывается вот перемирие, но тем не менее тогда инспекцию назначили в поселке Шумы, где располагаются позиции украинских сил, но не в Причепиловке. В Шумах, как мы помним, эта инспекция в итоге не состоялась, и вот, собственно, так это событие и было призабыто, но тем не менее вот есть одно нарушение режима тишины именно с жертвами. И еще стоит отметить, что огневая активность возросла именно к концу месяца, и вот 29 сентября было больше всего обстрелов на Донбассе. Это как раз накануне того, как начались пожары. И если опираться на мнение украинских военных, они считают, что поджоги на Луганщине это была диверсия российских гибридных сил, и что применялись трассирующие пули. И также другие военные упоминали, что были обстрелы вогами по сухой траве. Вот. Но мы не можем судить, насколько это так, потому как прокуратура ведет дело все-таки по статье нарушения пожарной безопасности. Но по огневой активности видно, что конец месяца был более наполнен вот обстрелами.
Ну вот о пожарах поговорим еще, о их причинах поговорим еще в нашей студии. Таня, а вот если сравнивать месяцы перемирия, которые, ну вот по словам украинского руководства, действуют сейчас на Донбассе, и месяцы недействующего перемирия, да, активных, так сказать, боевых действий, насколько вот по наблюдениям, по ощущениям упала эта огневая активность, активность группировок ДНР, ЛНР на фронте?
Однозначно упала и по жертвам, и по количеству обстрелов. То есть если сейчас речь идет о вот 55 случаях открытия огня, о 47 в августе, то раньше эта цифра переваливала за 100, за 200. И также мы помним регулярные потери в некоторых месяцах и по 5, и по 8 человек погибшими. То есть, конечно, ну, масштаб цифр совсем другой.
Вот жертвы на Донбассе в этот раз связаны еще и с пожарами. Вот стоит ли их приплюсовывать к погибшим, к раненым? И какие вот окончательные цифры можно подвести? Потому что если это подпал, и будет доказано, что это подпал, то можно считать их, наверное, боевыми потерями.
Ну, сейчас, конечно, эти потери значатся как не боевые. Действительно интересный вопрос, будут ли они приплюсованы в случае, если будет доказано, что произошел именно поджог как диверсия со стороны российских гибридных сил. Пока цифры такие, что при тушении пожаров, а тушили их не только пожарные, но и военные, которые служат в зоне ООС, погибли трое военнослужащих. Это Виталий Грицишин и Владимир Хоменко. Они подорвались на мине в районе Верхней Торецкого, но подорвались именно из-за того, что они были отрезаны огнем и выбирались там из этого участка, то есть они принимали участие в тушении пожара. И также погибший — это Руслан Волков. Он также подорвался, но в авто с группой в Новгородском. Из группы все выжили, он погиб, и это тоже была группа, которая была задействована в тушении. И добавлю, что действительно военные очень масштабно задействованы в этот процесс, потому что вот из всех населенных пунктов, где были пожары, мы видим отзывы и от местных жителей, и от местной власти, что не справились бы спасатели, госслужба по чрезвычайным ситуациям сама. То есть тушат именно ДСНС, военные и местные жители. По гражданским пока что цифра — это 11 погибших гражданских вот по тем селам, которые сильно горели.
Спасибо большое. Это была моя коллега Татьяна Якубович. Продолжим, напомню, тему разговора о пожарах на Луганщине и участие в них украинских военных в тушении этих пожаров в студии.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Жители Славянского района с 5 октября живут в оранжевом уровне эпидемической опасности по коронавирусу. Это значит запрет на массовые мероприятия с участием более 100 человек, запрет на работу развлекательных заведений после 24:00 и до 7:00, запрет на работу кафе и ресторанов. Также под запретом работа спортзалов. А еще в больницах не будет проводить плановые госпитализации. Исключение сделают для онкобольных, беременных и в крайних случаях. Но пациентов обязательно будут тестировать на коронавирус. Некоторые ограничения привычны для людей, а вот в школах детей будут делить на группы. Больше подробностей о новом режиме в Славянском районе знает мой коллега Сергей Горбатенко.
Что? Что изменило оранжевый уровень опасности в привычной жизни жителей Славянского района? Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказала Ирина Бутылина, главный специалист Славянской райгосадминистрации. Вот что говорит Ирина Бутылина.
Ограничения по кафе, ресторанам, закусочным. Работает то, которое на заказ, на доставку.
Изменения коснулись и системы образования.
Детей приходится делить на несколько групп для того, чтобы соблюдались эти карантинные условия. Для них нужно закупать определенные средства, засобы индивидуальной защиты.
В системе здравоохранения района тоже ввели ряд ограничений. Вот что говорит Ирина Бутылина.
Под запрет попадает проведение плановых мероприятий с госпитализацией. Какие-то плановые операции, они сейчас под запретом. Если экстренно уже случилось, естественно, помощь больница оказывает.
Итак, помощь предоставят в связи с осложнениями беременности или родов, пациентам с онкологией, предоставят паллиативную помощь в стационаре, помогут, если есть риск для жизни. Все эти виды помощи окажут при обязательном тестировании на коронавирус. Транспортное сообщение и школьные перевозки сохраняются. Пассажиров возят в масках и только на сидячих местах. Поселок Черкасское Славянского района имеет одни из самых низких показателей в области по заболеваемости коронавирусом. Как сообщил нам Алексей Кривоконь, секретарь поселкового совета, оранжевый уровень особо на жизни людей не отразился, потому что здесь карантин-то и не ослабляли. И пока в поселке нет умерших от коронавируса. Вот что говорит Алексей Кривоконь.
Ограничения у нас на проведение массовых заходов было и действует оно до сих пор. Мы стараемся с этими вещами не рисковать, поэтому, наверное, находимся на самом низком уровне по заболеваемости в Донецкой области. У нас, то есть, были предприняты меры, которые мы соблюдаем их с самого начала введения карантина.
В поселке постоянно дезинфицируют остановки и места массового посещения людей. Дезинфекторов в поселке тоже хватает. По наблюдениям Алексея Кривоконя, люди сами стали активно придерживаться масочного режима.
Люди стараются соблюдать даже сами. Сейчас вот как бы пошла вторая волна такая, там более массово люди начали болеть, люди опять испугались. Это так напоминает ситуацию, то, что было в марте месяце.
Оранжевый режим не изменил и жизнь Мартироса Григоряна, жителя поселка городского типа Былбасовка Славянского района. Вот что говорит Мартирос.
И все так, как было, так же и выбывается. Люди выходят на улицы, до крамниц заходят, не надевают маски, никаких дней я не бачу. Сбоку влады.
Сам Мартирос говорит, что придерживается мер безопасности, пользуется масками, ведь у него есть знакомые, которых поразил вирус.
Они кажут, все люди кажут, что треба все одягать маски. Можливо, десь они також проигнорували це питання. А зараз вони лікуються і подальшому, я думаю, більш обережніше будуть поводитися.
Всього з початку епідемії в Слов'янському районі коронавірус виявили у 287 чоловік, а за 5 і 6 октября заразились 44 чоловіка. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. На Луганщине новые очаги возгорания. Лесные пожары, там, напомню, длятся уже неделю, охватив площадь более 20 тысяч гектаров. Есть уже несколько десятков погибших и пострадавших. Сотни людей остались без своих домов. Накануне благотворительный фонд «Поверни живым» опубликовал видео, которое, по их словам, прислали солдаты. На нем два члена группировки ЛНР поджигают сухую траву вблизи позиции ВСУ. Также волонтеры «Поверни живым» сообщают о потере в техниках. Среди украинских солдат, которые участвуют в тушении пожаров. Коснулись ли эти пожары позиции ВСУ, как появились новые очаги возгорания и разрабатывает ли Генпрокуратура Украины версию поджоги со стороны ЛНР, об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами волонтер благотворительного фонда «Поверни живым» Андрей Рымарук. По скайпу, Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Роман Власенко, глава Повоснянской военно-гражданской администрации в Луганской области, где также вот вспыхнули пожары. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ждем еще гостей. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Дорогие слушатели, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Андрей, очень много шума в социальных сетях подняло видео, опубликованное фондом «Поверни живым», где два члена группировки ЛНР поджигают сухостой вблизи позиции вооруженных сил Украины. Вот это одно из еще аргументов в копилку мнения того о том, что поджигают группировка ЛНР поля вблизи линии разграничения на Донбассе, то есть это нарочные подпалы. Где было снято это видео? Вы можете немножко рассказать об этом?
Это видео было снято непосредственно в Луганской области, в Попаснянском районе. И, ну, если говорить вообще о всех поджогах, я хочу обратить внимание, что эта тема, к большому сожалению, поднимается только в этом году из-за вот таких вот масштабных пожаров. Потому что тактику выжигания позиций противник применяет не первый год. И наши позиции грели и в прошлом году, и в позапрошлом, и в 2016 году. И это они делают не только там с помощью коктейлей, молотова, там трассирующих патронов, сигнальных ракет. Они сбрасывают зажигательные смеси с беспилотных аппаратов, ну, и принимают, ну, используют все методы, которые возможно поджечь сухую траву и используя ветер в нашу сторону.
Вот Евгений Марчук еще об этом сообщал также, что вот об этой тактике, что просто сигнальные ракеты, которые днем фактически не видно, да, но пожары начинаются. Андрей, а обращались ли к этим бойцам или к вашему фонду из Генпрокуратуры Украины, чтобы вот зафиксировать эти свидетельства, да, потому что сейчас неосторожное обращение с огнем, основная версия Генпрокуратуры, и вот из-за этого, с точки зрения Ирины Венедиктовой, скорее всего, и горит Луганщина.
Генеральная прокуратура может обратиться в штаб операции Объединенных сил, у которой есть многочисленно расставлены камеры видеонаблюдения вдоль линии разграничения, и откуда четко будет видно, откуда идет огонь.
То есть у вас нет информации, да, приобщено ли это видео к вот криминальному делу, которое возбуждено?
К нам в фонд никто не обращался.
Андрей, а мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует вот эти вот поджоги или это невозможно?
Она имеет возможность фиксировать эти поджоги, потому что у международной миссии ОБСЕ есть свои мобильные пункты наблюдения, камеры, которые они установлены вдоль линии разграничения, они могут их перемещать. У них есть разрешение на полеты как вдоль линии разграничения, так и над территорией временно оккупированной, так и над нашей территорией. Я более чем уверен, что у них такие видеоподтверждения пожаров, которые двигались с той стороны, тоже есть.
Андрей, еще мы вот обнаружили странный такой факт. Есть фотографии сгоревших лесов, домов из Золотого, Екатериновки, Горного. Это села, где находятся позиции вооруженных сил Украины. Но что интересно, в госслужбе по чрезвычайным ситуациям этих участков не отмечается, что там идут пожары. Расскажите, пожалуйста, горят ли позиции вооруженных сил Украины, есть ли такая проблема?
На данный момент на линии разграничения все очаги пожаров были ликвидированы уже на вторые сутки от момента начала. То есть на данный момент проблем нет. Да? Вот мы видим критическую ситуацию, к примеру, в районе населенного пункта Артем, Станично-Луганского района, где опасность пожара была, ну, огонь приближался к газораспределительному пункту и электрическому пункту. То есть я даже не исключаю такие моменты, что диверсанты специально поджигают эти леса на нашей территории. И хочу обратить внимание, что в Новоайдарском районе, в Станично-Луганском районе не было таких масштабных пожаров со времен начала войны. Начало российской агрессии. Тут почему-то они начали гореть именно в этом году. Если мы вспомним пожары в Новоайдарском районе, которые были в середине лета, и во время вот начался пожар, и на следующий день в Северодонецке возле химкомбината службы безопасности Украины ловит диверсанта, который хотел подорвать там 250-литровую какую-то бочку с какими-то химикатами, которые бы отравили там половину города. Это все есть диверсии, есть военно-тактические, в принципе, домыслы, которые к этому всего подталкивают. Враг хочет оголить наши тылы и видеть наши тыловые там какие-то дороги, подъездные пункты, перемещение техники, личного состава, чего он не может сейчас увидеть в таком густом лесу вдоль линии разграничения. Это вот как одна из версий.
То есть Скажите, а вот какая цель, вот вы уже сказали, да, о том, что вполне возможно наблюдать за перемещениями техники, демаскировать позиции вооруженных сил Украины, ну, почему вот сейчас такие массовые пожары, то есть какая в целом цель, как вы думаете, может быть, какая-то политическая цель? Кстати, сейчас военная разведка Украины, разведка Украины сказала о том, что группировки ЛДНР привели свои вот вооруженные силы в полную боевую готовность, по их данным, может быть, это какая-то компания военная готовится?
Нет, это не компания. Послушайте, все пожары, если взять, проанализировать, ну, я уже общаюсь с вооруженными силами, как сотрудник фонда 4,5 года и более почти полтора года пробыл на войне. Все пожары это сухая трава и ветер в нашу сторону. Это всегда, ну, это было всегда так и будет в следующем году. Давайте не будем забывать вчерашние видеоматериалы ваших коллег с района Шумов, да, как противник снова-таки поджег позицию и огонь пошел в нашу сторону, потому что ветер был попутный. Когда два дня ветер был в ихнюю сторону, никто ничего не делал. Только ветер подул в нашу сторону, они воспользовались возможностью и подожгли траву. Давайте не забывать случай в августе месяце, когда в Верхнеторецком Донецкой области двое военнослужащих просто-напросто сгорели заживо. И одному чудом удалось выжить, потому что противник сначала зажег перед собой траву, ветер подул в его сторону, и потом резко развернулся в нашу сторону. И вот как следствие, двое погибших, один был в очень крайне тяжелом состоянии, и, слава богу, выжил. Такая ситуация везде и каждый год, повторяюсь.
Как-то повлияло это на обороноспособность? Ведь пожары начинаются вдоль линии соприкосновения, где как раз у вооруженных сил Украины находятся вот окопы, техника, личный состав.
Никак нет. У нас хватает сил, резервов и технических средств, чтобы любые намерения противника остановить в течение там, 5 минут.
Побудьте, пожалуйста, с нами. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Уже есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Эдит, Мариуполь. Во-первых, огромный респект Андрею. Я знаю, они все покупают за свои деньги, так сказать. Почему Минобороны, во-первых, не участвуют? У меня первый вопрос к Андрею. А во-вторых, насколько я знаю, сейчас там вы сначала задали вопрос, повлияет ли это наших ребят. Конечно, повлияет. Во-первых, там есть скрытые точки. По моей информации, камеры разные. Камера есть 360 по охвату. Во-вторых, есть автономное питание. Там много нюансов. Это все бабки, это все горит. Ну, блин, неужели вот это все не могут приручить, так сказать, к делу, доказательствам, блин. Ну, ребята покупают, вот можете спросить, он вам подтвердит. Они покупают за свои бабки, вот этот фонд. Ставят хорошие камеры. И, блин, неужели это нельзя все, так сказать, за столько лет приручить к делу? И вообще, где наши Минобороны, где наши бабки, которые мы тратим по нашим налогам? Спасибо.
Хорошо, спасибо. Ну вот, Андрей, как прокомментируете, вот сообщали на странице фонда, что большие потери в тепловизорах и в другой точной технике из-за того, что военные украинские участвуют в этих пожарах, как, насколько большие потери и покрывают ли эти потребности Минобороны или только фонд?
Мы отлично работаем в тандеме. Я не хочу говорить, что Министерство обороны либо Вооруженные силы Украины ничего не делают. Есть очень большие шаги в этом направлении. Ну, хотелось бы, конечно, уже больше. Да? Все критические моменты, которые, ну, в которых технические моменты, которых сейчас не хватает нашим ребятам, мы стараемся оперативно покрывать. Даем клич, собираем деньги и оперативно выдвигаемся на восток и решаем эту проблему. Но да, действительно, на самом деле есть ряд технических моментов, которые довольно-таки дорогостоящие, да, и мы понимаем, что государство...
Да, Андрей, продолжайте, слушаем вас.
Да, и мы понимаем, что у государства есть ряд своих там бюрократических процедур, и они не могут это купить там в течение недели, как мы, при наличии там средств. К большому сожалению, да, действительно, сейчас средств не хватает, чтобы покрыть все запросы, но в целом ситуация не критическая, и я думаю, что в течение там двух недель мы закроем вопрос с видеонаблюдением и будем помогать армии дальше.
Скажите, а как вот теряются украинские военные? Вот написали, камеры видеонаблюдения, мониторы, генераторы, километры кабеля, квадрокоптеры. Это все в пожаре, вся эта техника вооруженных сил Украины в пожаре гибнет?
Да, да, это техника вся гибнет в пожаре, потому что у ребят чуть-чуть немножечко другие приоритеты по сохранению в первую очередь своей личной жизни и держать в обороне участок, а не там выносить, не сворачивать вот этот, по полю бегать, сворачивать этот кабель, там снимать камеры, которые местами висят на высоте там 12-18 метров. Вот, и они в первую очередь сдерживают противника, наблюдают, контролируют его и стараются не попасть под пламя и выжить. Так что ж, дело не в сгоревшем тепловизоре либо в коптере. Это пустяк, намного дороже стоит человеческая жизнь.
И все же, о каких убытках может идти речь? Вот вы говорите, да, есть убытки. Это вот какие суммы, какое количество коптеров к тепловизоров?
На сегодняшний день у нас есть информация про два тепловизора, один беспилотный аппарат. От ребят поступают запросы там на несколько километров витой пары, ну это кабель, монтажные коробки, крепления, все, чтобы хорошо, что есть резерв, в том числе купленный государством, да, отвечу тоже на вопрос. И чтобы просто поставить камеру, это одно, но укомплектовать ее там мелкими расходными материалами, вот как раз там в виде кабеля, там каких-то ретрансляторов, сетевых перемычек, вот это действительно, да, то, что мы сейчас стараемся оперативно купить и ребят в этом забеспечить.
Главу Попаснянской военно-гражданской администрации Луганской области Романа Власенко давайте подключим. Роман, ну вот сообщили вы о том, что снова пошли подпалы в Попасно, недалеко это линии соприкосновения. Ну, вот ваша версия, это тоже с группировкой ЛНР вот каким-то образом поджигает сухостой? Что произошло?
Ну, є підтвердження, що це можливо буде така ситуація, тому що саме перші очаги 30 вересня були в районі Новоолександрівки та Золотого 4, це хутор Вільний. За цей весь період у нас десь відбулося десь 70 таких пожеж на всій території району, це не тільки на лінії розмежування, але тим не менше, скажу, що перші очаги були і на лінії розмежування теж. Сьогодні вже додалось до цих очагів Троїцьке, до цього не було. Так що є підозри, що все ж таки це пов'язано з лінією зіткнення, і сьогодні опять палає Нова Олександрівка.
Роман, вы сообщали о том, что 4 наряда госслужбы по защищенным ситуациям работает в вашем районе. Хватает ли их или помогают ли ему украинские военные уже, которые там, ну, скорее всего, держат эти украинские позиции? Наверное, тоже тушат пожары?
Так, звісно, допомагають військові і в Новоолександрівці, і в Попасній, і на Золотому. Вчора-позавчора були пожежі біля КПВВ «Золоте», теж долучались погранці, військові. І, ну, допомога є від військових, і якщо не впораються, у нас на території району дві станції ДСНС, то долучали нам, із Главка надавали допомогу з Сєвєродонецька навіть.
Есть ли пострадавшие дома или гражданские, или горит пока вот природа?
Ну, в основном, да, це сухостой. Ми намагаємось відбивати населені пункти. У нас є там близько 10 згорівших будинків і господарських споруд, але вони не жилі. Є двоє постраждалих місцевих, вони отримали там опіки та порізи при гасінні пожежі в Катеринівці. Ну, але так, глобально проблем у нас менше, ніж на інших районах Луганщини. Я можу спростувати ту думку, що, ну, в районі Попасні немає, не було пожеж, просто по наслідкам. У нас офіційна ДСНС зафіксована близько 70 пожеж, підпалів з 30 вересня, але їх наслідки не такі масштабні, як в районі там Новайдара, Станиці і Старобільська.
Роман, а вот говорит Андрей, что с начала российской агрессии на Донбассе были вот такие пожары на линии соприкосновения. Были ли они в Попаснянском районе и начинались ли они тоже вот с линии соприкосновения? Просто сейчас, я так понимаю, природные условия такие, что они распространились вот на территорию фактически всей области. А раньше были ли возгорания с линии соприкосновения?
Кожне літо є такі пожежі в екосистемах, ми там і кошти додаткові залучаємо там із місцевого бюджету на ці теми, є навіть відповідні програми щодо підтримки ДСНС. Але от саме такі масштабні масові підпали, як в цьому році, я не пам'ятаю таких от реально великих підпалів. Були завжди, завжди літом, але от такі потужні вітра, і я ж кажу, такі масштаби, це вперше на моїй пам'яті там з 15-го.
Роман, то є діло не тільки в вітрі сильному, да, а й в тому, що сильно активно з тої лінії, із-за лінії соприкосновення от забрасують огонь, можна таке предположити?
Да, можна.
Давайте к нашему разговору Соломею Бобровскую, народного депутата от фракции «Голос», подключим. Соломея, здравствуйте.
Доброго дня, вітання вам.
Соломея, ну вот вы съездили на Луганщину, насколько я понимаю, с волонтерами, с гуманитарной помощью, и вот не сомневаетесь о том, что это диверсия, что это подпалы. Поясните, пожалуйста, вот вашу позицию, потому что, ну ведь не закончено еще вот расследование. Президент Владимир Зеленский призвал не связывать это с подпалами, потому что, ну, очень много может быть причин. Почему вы уверены в том, что именно подожгли? А если да, то зачем?
Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що я, напевно, впевнена на 90%, що ми таки не знаємо справжніх причин, і кримінальне провадження, напевно, не буде закінчено на найближчі роки. І ми не будемо знати, хто ж таки винен у підпалах, таке моє суб'єктивне припущення. Проте, ви знаєте, обійшовши просто там біля десятка сіл, поговоривши з головами сільських рад, з цивільними людьми, які втратили чи то частину господарства, чи повністю які будинки були спалені вщент, навіть старші люди не пам'ятають за весь свій вік, не просто за останні 6 років з початку бойових дій, а з таких масштабних пожеж. Та, тобто люди звикші, що ці пожежі трапляються, це лісова зона, так, на піску тим паче, природа плюс 35 градусів, влітку особливо, як ми пам'ятаємо, в липні були пожежі, вони більш характерні і очевидно, що це сприяло якраз такі пожежі. Але так, що в кінці вересня з таким масштабом, і при тому розмови були відразу про те, що, наприклад, певні села підпалювали вночі. І от в село Боровеньке, та голова сільської ради розповідала, що хлопчина повертався з побачення, початок першої ночі, побачив, як там на лісопилці були, вже горів вогонь. Це місце рівно віддалене від двох АЗС, автозаправочних станцій. І ну, просто почав бити в набат, піднімати село. І, до речі, навіть до вчорашнього вечора Боровеньки, не саме село, але ліс, який оточує село, гасили. Тобто та 4 дні настільки був сильний осередок вогню, який не змогли загасити. Більше того, вітер, я думаю, що всі це про це сказали, про швидкість вітру, коли за 30 кілометрів, за 2 години 30 кілометрів вітер міг пройти і так швидко поширювався. І те відео, яке опублікували «Повернись живим», там ми бачили, і от ряд цих розмов наводить мене на думку, що ці пожежі були далеко не підставою для розпалення листя і так далі, тому що такий масштаб і об'єм, і особливо в першу ніч, коли було більше 85 пожеж, які йшли масово на Сєвєродонецьк, а чому всі переживали? Не просто село зачепило, та, більше 30, а боялися, що і Сєвєродонецьк злетить до неба, зв'язку з азот стоїть біля самого міста. І люди фактично були спаковані, готові на виїзд. Вже там в ту ніч, коли ми бачили перші кадри з вогню. Більше того, коли президент приїхав на мою рідну Рівненщину, і він сказав про те, що він не гарантує, чи він не припускає, що це були підпали, треба почекати правоохоронців, то мені дуже дивно, коли попередні, по-моєму, представники Міноборони сказали вже про можливість умисного підпалу.
Штаб операції Об'єднаних сил, да, утром сообщив об этом, що трасируючими кулями обстрілювали лінію соприкосновення.
Мені дуже боляче, тому що я як голова, виконуючий обов'язки голови Одеської адміністрації, добре знаю, коли таке лихо величезне йде, і це тим паче не масштаб, а наразі це не контекст лише Луганської області, це питання, що це прифронтова область, яка принципово важлива з точки зору безпеки для всієї країни. І коли в Рівненщині він бере під опіку очистку нещасної річки чи озера, яке це рівень місцевої влади, і так коментує Луганщину, тим паче Шмигаль поїхав лише на третій день, і там не було жодного посадовця, крім голови ДСНС. Ну, для мене це, м'яко кажучи, дивно. І це не про політику, це про підхід до господарства.
Соломея, почему вы уверены в том, что не будет расследовано и, ну, вот, настоящие причины пожара, с вашей точки зрения, вот, поджоги, ведь идет расследование?
Іде, але в мене є слабка довіра до СБУ. Я не бачила жодного, до речі, коментаря від голови СБУ пана Баканова. Сьогодні ми вислали звернення на нього з питанням, проханням пояснити, які були превентивні заходи за останній 20-й рік. на території Луганщини, щодо пожеж. Це перше. Друге, чи відкрите кримінальне провадження, за якою статтею воно відкрите, чи вони розглядаються це як диверсію. Це одна з статей Кримінального кодексу. І одне з останніх питань було, чи усунути з посади на момент розслідування голова Служби безпеки Донецької і Луганської області. Ну, не вірю, тому що жодні резонансні справи в Україні не доходять до кінця, не доводиться. І ще одна річ. Максимально низька увага наших блогерів, журналістів, політиків в тому числі, мене наводить на думку, що ми, в принципі, мабуть, забудемо про цю пожежу і пройдемо далі. Хоча мені дуже прикро, тому що масштаб величезний, і такі речі мали би бути... Все суспільство мало би звернути увагу саме туди, а не на місцеві вибори, які відбудуться за 3 тижні.
Вопрос Андрею Ремаруку. Андрей, ну вот Соломея говорит о том, что можно было какие-то превентивные меры сделать для того, чтобы не допустить эту трагедию. Что можно было сделать, как думаете?
Ну, устраивать патрулирование на столь большой территории это практически невозможно, потому что особенно там Станично-Луганский заповедник, леса в Новоайдарском районе, это ну, невероятное количество площади и тому подобное. Здесь, к большому сожалению, с народным депутатом чуть-чуть не соглашусь, потому что как бы реакция журналистов и волонтеров и общественности есть очень большая, но, к большому сожалению, наш президент в свое время не хотел увидеть погибших на Донбассе, да? И теперь сейчас не хочет видеть причин, хотя видеоматериал опубликован, и есть ну, просто невероятное количество доказательной базы к тому, что это, во-первых, это противники, и, во-вторых, это локальные пожары, которые, ну, скорее всего, что я припускаю и повторюсь, что это диверсанты специально поджигали эти леса. Потому что 6 лет такого не было. И почему-то вот оно снова таки вот почему-то началось именно в 2020.
Андрей, получается, ну вот в вашей логике, те военные, которые тушили пожары и погибли во время тушения пожаров, это боевые потери во время перемирия?
Нет, подождите, в этих пожарах сейчас как раз не было военных, именно в этих пожарах, которые в Луганской области именно сейчас, вот, крайние 5 дней, там, неделю, вот, были погибшие от пожаров в августе месяце. И я не знаю, как, я не интересовался, к большому сожалению, этим вопросом, как это их засчитали, боевая потеря или нет.
Вчера главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что режим полного всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе длится уже 71-е сутки. Андрей, вы согласны с этим, что перемирие действует? Что говорят военные, которыми вы общаетесь регулярно?
Ну, это больше было политическое заявление Руслана Борисовича, потому что надо придерживаться политики, которую ведет офис президента. И если посмотреть на официальные данные Международной миссии ОБСЕ, которая фиксирует сотнями обстрелов в неделю, да, с той стороны, то и нарушение условий режима прекращения огня тоже с той стороны, неотведенная техника и прочее, 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 то я не знаю, к чему нам стоит готовиться, чего нам следует ожидать.
Соломей, ну у вас, прошу, вы понимаете тактику Владимира Зеленского вот по Донбассу, как у политика, спрашиваю, почему Владимир Зеленский не видит, да, возможно, и Руслан Хомчак не видит этих обстрелов, не видит, возможно, вот многочисленных свидетельств того, что поджоги случились на Луганщине, а не несчастные случаи, как думаете?
Ну, по-перше, я би тут хочу Андрію Алаверди дати, бо не вся преса зреагувала відразу, і лише через декілька годин національна медіа почала писати про Сєвєродонецьк. Насправді, волонтери, які завжди волонтерили, вони вступили в роботу відразу, ми ж з ними ж їздили, і вони з нами працюють досі зараз лопатами, розрібають все. До них якраз питань немає. У мене питання до високих посадовців, які фактично упустили комунікацію цієї проблеми взагалі. Ви питаєте мене про стратегію чи про тактику. Я вважаю, що президент сам її не знає. Напевно, знає це лише голова Офісу президента Андрій Єрмак. І тут, мені здається, всі відповіді криються саме в нього. Вже бачу, преса пише про його зустріч таємну в Ватикані. І, очевидно, у мене як політика і депутатка Верховної Ради теж багато запитань до моїх колег по Верховній Раді щодо створення міжфракційного об'єднання «Шлях додому». Яка мета, ціль, задача? Я знаю, що це пул, який буде приближений до Офісу Президента. Це так звані собі голоси потенційні для голосування тих чи інших ініціатив, які будуть стосуватися мінських переговорів. Але далі все інше, це все покрито невідомістю. До 25 числа, вряд чи хтось буде знати ці відповіді на питання, оскільки Рада не буде зустрічатися. І ми зможемо мучити уряд, якщо не відправлять раніше відставку, там ще після 25-го відразу, уже наступних міністрів, прем'єра і так далі.
А що це за міжфракційне об'єднання? От яких депутатів в нього зовуть, по якому принципу? От розкажіть немножко об этом.
Я знаю, що «Шлях додому» – це була ініціатива Офісу Президента міжфракційного об'єднання. Не впевнена, чи воно офіційно вже створене, тому що не чула вже оголошення від спікера чи віце-спікера Верховної Ради. Але знаю, що фактично туди запрошують лише «Слуг народу». Відповідно, це ті і плюс тих, хто дуже близько до можуть бути в контексті ідеологічних або тих чи інших груп близькі до вулиці Банкової. Вони вважають, що це якраз підтримка президента в рамках Мінська, що начебто їм будуть доводитись до відома, що відбувається в тристоронній контактній групі. Якщо ви пам'ятаєте фразу пана Тищенка про те, що він буде більш залучений до питання Донбасу, це було, якщо не помиляюся, після одної зустрічей в рамках міжфракційного об'єднання «Шлях додому». Ось. Я знаю, що Марія Мезенцева писала, моя колега, публічно про це МФО, ну, але тим не менше, очевидно, ані опозиція, ані кого іншого не запрошували. Ну, власне, ми би і не приєдналися, тому що ще раз нагадую, що за моїм переконанням і тим, що я знаю, це пул людей, які будуть лояльні до законопроєктів і ініціатив в рамках Мінська.
Ну, от такий законодатель ресурс для Банковой. Спасибо большое. Давайте к нашему разговору коротко подключим Константина Риуцкого, соучредителя благотворительного фонда «Восток СОС». Сейчас ездят волонтеры по северу Луганщины. Константин, здравствуйте.
Доброго дня.
Константин, вот новые поджоги грозят ли гражданским на севере Луганской области, непосредственно людям и их домам, как вот мы это видели в предыдущие дни? Как вот вы опишете в целом ситуацию гуманитарную там?
Ну так, пожежі тривають, дійсно виникають нові очаги цих пожеж. На щастя, ситуація краща, ніж була 30 вересня, тому що зараз краща погода, не такий сильний вітер, і ну саме через сильний вітер неможливо було загасити пожежі в ніч з 30 на 1. Зараз вітру немає, і в принципі пожежники здатні впоратися з цими очагами. Зараз близько до населених пунктів пожежі не підпускають, але ну знов таки не зрозуміло, що буде далі. Погода знову може помінятись. Ситуація залишається поки що достатньо напружена. Хоча, ну тобто, зараз які стоять першочергові питання? Вже постраждала там постраждали сотні людей, згоріли будинки. Людям потрібна допомога. Першочергові потреби закриті, але от зараз мова йде, наприклад, про розбір цих згарищ для того, щоб люди могли вже починати планувати якесь там відновлення свого житла.
Тому що скоро холода вже, Константин, треба торопитися.
Так, треба поспішати. Зараз частково цим займаються ДСНС і військові, але їх не вистачає, і потрібні люди, і потрібно це робити швидко. От зараз громадські організації шукають, закликають волонтерів включатися в цю роботу, оскільки дійсно скоро будуть холода.
А як це можна зробити, Константин? Може бути, хтось із наших слухачів захоче, от просто не знає як.
Ну, частково цю роботу координує в тому числі і в Восток-СОС, хоча є декілька інших волонтерських ініціатив. Слідкуйте за сайтом і соціальними мережами Восток-СОС та інших луганських волонтерів. Зв'язуйтесь з нами, ми будемо зв'язувати бажаючих з сільськими радами на місцях, і вони вже будуть координувати ці зусилля.
Константин, последний вопрос к вам. А вы разделяете вот мнение фактически всех наших спикеров о том, что это, возможно, подпал с той стороны линии соприкосновения?
Є багато інформації від місцевих мешканців про те, що це дійсно були підпали. В принципі, це поширена практика. Бойовики з того боку річки постійно підпалюють трасерами ліс та поля навколо українських позицій. Я думаю, що зараз було щось схоже, просто погода сприяла дуже швидкому поширенню вогню. Але також є інформація про підпали на ділянках, які доволі далеко знаходяться від лінії зіткнення. Я думаю, що вона теж, скоріш за все, правдива.
Ну, від пожари є, по некоторій інформації...
Неможливо, щоб... Ну, так, є дійсно випадки, коли загоралося від там повалених ліній електропередач, але так, щоб це було одночасно по всій лінії фронту, а так само і доволі далеко від фронту на 140 локаціях, повірити в те, що це було не сплановано, а такий збіг обставин, ну, мені особисто достатньо важко. Ну, і я повторюся, що є доволі багато інформації від місцевих мешканців про те, що або вони бачили, або бачили їхні знайомі. Ну, перш за все, мова йде про лінії зіткнення. Там от були сплановані обстріли трасерами саме для того, щоб запалити або поля.
Спасибо большое. Это был Константин Риуцкий, соучредитель благотворительного фонда «Восток-СОС», народный депутат фракции «Голос» Соломея Бобровская, глава Попаснянской военно-гражданской администрации Роман Власенко и волонтер благотворительного фонда «Повернись живым» Андрей Рымарук. Мы говорили о том, почему горит до сих пор Луганщина и пострадали ли позиции ВСУ от этого пожара. Призываем всех наших слушателей и зрителей звонить нам на автоответчик во внеэфирное время, рассказывать свои истории, задавать свои вопросы по поводу пожаров на Луганщине. Мы собираем информацию по этому поводу. Наш номер 0800 300 403. Дождетесь звукового сигнала. Говорите, мы слушаем автоответчик.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В российском Нижнем Новгороде сегодня попрощались журналистка местного сайта «Казапресс» Ириной Славиной. Напомним, что она подожгла себя 2 октября. Это случилось напротив здания областного управления МВД. Год назад Славина написала пост, в котором размышляла на тему самосожжения из-за сползания страны в войну, а перед самоубийством обвинила в своей смерти Российскую Федерацию. Незадолго до трагедии в квартиру к журналистке ворвались полицейские, сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Выпилили дверь и забрали у нее все телефоны, ноутбук и планшет. При этом Славина проходила лишь свидетелем по делу «Открытой России». Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
В последний раз интервью «Настоящему времени» Ирина Славина давала в феврале. Рассказывала о штрафе, полученном за год до этого, за шествие в день убийства российского политика и бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова.
Очень быстро прошли, молча, с портретом Бориса Немцова на листе бумаги формата А4. На нем было написано «Борис». Затем в суде это было расценивалось как призыв То есть я организатор шествия.
Народные мемориалы, куда уже 3 дня нижегородцы несут цветы в память об Ирине Славиной, 2 ночи подряд зачищали коммунальщики. Так же, как десятки раз зачищали мемориал Борису Немцову в Москве. Штраф за марш памяти Немцова у Славиной был не единственным. Общая сумма назначенных ей штрафов стремилась к $2000.
Был штраф за пост о сталинистах в Шахунье. Были просто нападения, такие как резание шин на машине, такие как клеветнические листовки, раскиданные и развешанные в подъезде. Это вообще такая нижегородская практика. Понятно было, что ей тяжело. Когда я ей позвонил после обыска, и она сказала: знаешь, Стас, тебе спасибо за слова поддержки, давай потом поговорим, потому что я не могу осознать, что произошло, мне надо как-то вот в себя прийти.
С обысками нижегородские силовики 1 октября пришли сразу по 7 адресам. Нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича обвиняют по статье о сотрудничестве с объявленной нежелательной организацией «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Еще 6 человек, в том числе Славина, в деле фигурируют как свидетели. Обыск у себя дома Славина описывала в Фейсбуке.
Сегодня в 6 утра в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек. Сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Забрали, что нашли. Все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны. Не только мой, но и мужа. Кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференции.
Координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов, которому по этому делу еще предстоит ходить на допрос, и говорит, что не удивлен, что к журналистке Ирине Славиной силовики пришли в тот же день, что и к политическим активистам.
Очень жестко писала, то есть она прям резала правду, матку, так скажем. Мы вот в своих расследованиях очень часто на ее какие-то, она везде была, то есть она успевала и в Гордуму сходить, и она как раз с ней со всеми контактировала. Информацию доставала, которую, сложно достать. И самое главное, она о фабрикации дел писала.
На сайте Славиной «Казапресс» теперь некрологи о ней самой. Доказы Славина писала в нижегородских газетах. Историю ее увольнения и появления собственного СМИ нам рассказывает журналист Наталья Резонтова и объясняет. В своем СМИ Славина была фактически единственным сотрудником.
Она опубликовала в газете методичку, которая пресс-служба, так сказать, распространялась. Что писать, что не писать. Руководству это не понравилось. Но Ира не смирилась, это свойственно ей было. Она сделала совершенно уникальное, совершенно свое СМИ. То не день, то сенсация. Причем сенсация такого уровня, когда раскрываются большие махинации, когда рассказывается о каких-то очень сомнительных тендерах и так далее.
Народные мемориалы Славиной в Нижнем Новгороде зачищали 2 ночи подряд, но перестали после поста губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Соболезнования родственникам Славиной он выразил не через СМИ, а через собственный Инстаграм. Но нижегородцы, независимо от интернет-поста губернатора, продолжали все 3 дня приносить цветы и уносить их на ночь, чтобы без присмотра их снова не смели.
Считаю, что она сделала для города очень много для того, чтобы как можно меньше было коррупции, вообще незаконных действий власти. Она на это жизнь положила.
Но она просто своим поступком показала свою безумную преданность своему делу, неготовность смириться с тем, что происходит в городе и в стране в целом. Этим огнем она зажгла огонь в душах, я думаю, многих нижегородцев, которые хотят справедливости.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил Генпрокуратуру России рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту доведения Ирины Славиной до самоубийства. Следить за делом Славиной пообещал и губернатор Нижегородской области. В Следственном комитете по региону заявили, что сообщения о связи между самоубийством и обысками дома у журналистки, цитата, «не имеют под собой оснований». Алексей Александров, Кирилл Ралев. В настоящее время Нижний Новгород.
А сейчас новости от моего коллеги Егора Устинова.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель. Он примет участие в саммите «Украина-Европейский Союз». Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. По данным Офиса, на саммите обсудят дальнейшие шаги по имплементации соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС и дальнейшая поддержка со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Отдельное внимание стороны уделят ситуации с безопасностью на оккупированных территориях Донбасса. Стороны также подпишут ряд финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Государственный Ощадбанк установит дополнительный банкомат в прифронтовом поселке Зайцево до конца месяца. Об этом сообщила начальник Донецкого областного управления банка Светлана Якивчик. Она напомнила, что мобильное отделение Ощадбанка продолжает работу в городах и поселках вдоль линии разграничения. Оно предоставляет банковские услуги местным жителям по предварительному соглашению банка с органами местного самоуправления. Передвижной офис обслуживает клиентов в Авдеевке, Зайцево, Маринке, Мироновском, Светлодарске, Бахмуте и других населенных пунктах. И по прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 20 до 24 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии или оставить отзывы о нашей программе. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».